Всем привет! С вами 16-й выпуск подкаста «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУФШЕ, где у нас запускается программа «Менеджмент игровых проектов», а в декабре запускается дистанционный курс «Основы создания игр». Всем привет! С нами Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101XP. Олег, привет!
Привет, привет всем, привет!
И сегодня у нас очень интересная тема выпуска. Сегодня мы с вами поговорим о таком направлении развития в игровой индустрии, как локализация игр.
Собственно, о том, что происходит с играми, когда они приходят на рынки определенных стран, и что с ними происходит в других странах, потому что это важная штука, и не все знают оригинальный язык тех игр, которыми они производятся в каких-то странах. И поэтому, конечно же, одна из задач издателей в других странах, собственно, качественно перевести не только тексты, но еще и звук, вот, который будет также классно раскрывать характеры героев, как это сделано в оригинале.
Ну, казалось бы, локализатор игр – профессия, да? На самом деле эта профессия включает в себя сразу несколько подпрофессий, несколько составляющих, как там можно развиваться. Поэтому мы позвали сразу трех гостей, которые раскроют нам с вами все тайны и особенности этой профессии. И как человеку, который еще не в геймдеве, можно было бы именно отсюда начать свой путь в геймдев.
И сегодня нам в этой истории помогут три прекрасных человека, которые согласились потратить свое время на то, чтобы с нами пообщаться и рассказать про локализацию. Это мощные эксперты рынка локализации. Это слово, приготовьтесь, будет повторяться в течение сегодняшнего подкаста много раз. И я их представлю по именам, они сами расскажут немножко о своем опыте и откуда они к нам пришли. Итак, начнем с Алексея Левашова. Лёша, здравствуй, спасибо, что пришел. Расскажи в двух словах о себе и в трех про свой опыт.
Всем привет. Да, собственно, в локализации я уже достаточно давно, лет, может быть, уже 15, а может быть, больше. Начинал свою деятельность локализатором компании «Новый диск». Наверняка многие ее помнят. Та компания, которая выпускала игры еще в эпоху дисков, которые можно было купить в магазине. Вот. Собственно, начинал младшим менеджером отдела локализации, дорос до руководителя отдела локализации. Вот. И потом попал в компанию 101XP, в которой сейчас и работаю уже более 6 лет. Вот, собственно, мой такой путь. По опыту училось много и разнообразно. Приходилось работать еще в начале карьеры с, скажем так, soul-school проектами офлайн, которые, как я уже говорил, выпускались на дисках. И под менеджером отдела локализации принимался человек, который отвечает за проект от и до. То есть это скорее был менеджер проектов, который получал проект на старте после подписания контракта. Вот. То есть все процессы, включая тестирование, локализацию, там, оформление обложек и т.п. были на этом человеке. Вот, сейчас, скажем так, мне кажется, более стало такое сконцентрированное понимание менеджера локализации. Это человек, который отвечает именно за локализацию, ни на что больше. То есть это текст, это озвучка. Вот.
В общем, ты отвечаешь за новые голоса старых героев.
Ну, и новых героев. Ну, я отвечаю за новые голоса, за старые.
Новые, за все голоса, всех героев, короче, вот.
За все, что написано и нарисовано в игре.
Да-да-да, чтобы люди понимали, о чем оно вообще. Окей, спасибо тебе большое. Следующий, Федор Бонча, да. Смоловский. Скажу, кто ты. Ты партнер в студии локализации «Левша». Я готов это подтвердить. Знаю, был у вас много раз. Классная студия. Расскажи немножко о себе чуть больше.
Да, спасибо, Олег. А еще, как ты сказал, я мощный эксперт. Вот буду теперь всем говорить, что я мощный эксперт.
Да.
На визитке даже напишу, что вот это мощный эксперт, а версия Олега Доброштана. Да, ну, собственно...
Бенчмарк.
Да, бенчмарк прошел. Но обо мне и о моем опыте. Он в чем-то похож на опыт Алексея. Я начинал тоже 15 лет назад. Вот я прям точно помню, что 2005 год – это был мой первый заказ как переводчика-фрилансера. Я немного переводил, Ну, как немного, ну, какое-то время переводил, потом я понял, что я довольно ленивый переводчик, и мне прикольнее работать с текстами, которые сделали другие люди. Я собрал команду и стал больше редактировать и там координировать их деятельность. В 2007 году я пришел в конкурента компании «Новый диск», компанию «Бука», которая тоже издавала эти игры о дисках, где мы с тобой, Олег, и познакомились.
Да. Вот,
поработал там 2 года. В 2009 году был сильный, ну, там, экономический кризис, как вообще. И особенно сильный был кризис в дисковом издании.
В дисковом,
да,
пространстве.
В дисковом пространстве. Поэтому на этом мой рабочий путь в компании Book завершился. Я немножко поработал в бюро переводов. Мне там не понравилось. И мы вместе с моими друзьями, партнерами и коллегами по Буке и по жизни сделали студию локализации «Левша», которая в этом году уже отметила свой 11-й день рождения. Вот, и с тех пор я, как и все представители такого малого, среднего... Ну, малого, ладно, чего уж, а бизнес более-менее всем успел позаниматься менеджментом проектов, менеджментом проектов перевода на русский, с русского на английский, с английского на все остальные языки, самой разнообразной озвучкой, ну и помимо этого всяческими вопросами, связанные непосредственно с там, управлением компанией, менеджмент, маркетинг, всякое такое. Ну, вот примерно так.
Окей, спасибо тебе большое. И третий наш участник, третий богатырь земли русской, Степан Дубовой, бизнес-девелопмент и маркетинг-менеджер компании «Алконост». «Алкохост» хотел сказать, но это неправильно. «Алконост», конечно же. Степан, расскажи нам немножко о себе.
Всем привет. Да, действительно, компания называется «Алконост». Ага. Это такая мифическая птица. Значит, не могу похвастаться таким огромным бэкграундом, как у Алексея и Федора. Но скажу, что я в индустрии уже почти 7 лет. Начинал я с тестировщика локализации русской. Смотрел разные невлезания, разные ошибки. Вот. Потом я влез в маркетинг в компании Inlingo. Проработал там 3,5 года, да чуть больше. Стал CMO, то есть занимался полностью маркетингом в компании. Посетил более 34, считал, боюсь ошибиться, профильных конференций. И, собственно, теперь работаю вот в компании «Алконост». За свой такой, не могу сказать, большой, по сравнению с другими участниками подкаста, путь, наверное, понял про локализацию очень много. Я работал на очень разных тоже позициях, в той или иной степени был и проджект-менеджером, и редактором, и сейлс-менеджером, и вот по маркетингу занимался. Короче, всем-всем-всем успел поработать я.
Окей, хорошо, спасибо.
Давайте теперь уже переходить к вопросам. И, наверное, первый вопрос, который мы зададим нашим гостям. Ну, а что вообще это за профессия такая, локализатор игр? Из каких она подпрофессий состоит? Что это вообще такое? Давайте, наверное, спросим, кто вот у нас ответит. Давайте, Алексей. Алексей, расскажи, давай с тебя начнем.
Значит, вопрос действительно интересный. На самом деле, для меня профессия локализатор — это, вот как я говорил в начале, это некая профессия, где ты отвечаешь, во-первых, за свой продукт изначально и контролируешь все процессы, которые связаны с этим. То есть если раньше туда еще и входило, кроме того, что ты там следишь за переводом, следишь за звучанием, какими-то текстами, графическими еще перерисовками, отрисовками, плюс ты там делал мастер-диски, ты отвечал за обложки, ты отвечал за тестирование, не знаю, за какие-то даже маркетинговые вещи, придумывал, например, составы, не знаю, коллекционных изданий, придумывал, какие фигурки туда войдут, где их делать, и как-то все будет выглядеть. Вот. Сейчас все гораздо, мне кажется, стало достаточно уже в этом плане, и ты, если мы говорим о менеджере локализации, то это человек, который, в принципе, да, отвечает за текст, звук, изображение. Чтобы они были локализованы на те языки, которые требуются для данной игры. Например, у нас в Stolen XP это, кроме русского, могут быть совершенно разные языки, в том числе английский, европейские языки, не знаю, немецкий, французский, испанский, итальянский и так далее. Вот, в том числе и азиатский. Поэтому самое главное, на мой взгляд, не быть экспертом во всех этих языках, но в первую очередь ты должен отлично знать русский язык, свой родной, собственно, потому что большая часть локализации, скорее всего, будет на него. Ты должен уметь управлять проектами, контролировать не только себя, но и других, включая как людей в твоей команде непосредственно, как и людей из других подразделений внутри твоей компании, так и подрядчиков, внешние какие-то люди. То есть, да, я бы сказал, что вот навык управления, он в данном случае может быть даже доминирующий. И это вот самое главное, на что надо смотреть. Можешь ли ты сам контролировать других, отвечать за себя и привести, так сказать, проект к какому-то логическому завершению. У меня все.
Коллеги, а вот что можно добавить? Как вообще отдел локализации, Алексей, устроен у вас в компании?
Ну, у нас он устроен достаточно просто. Есть отдел локализации, это я. Есть редакторы направлений. У нас есть отдельный редактор на русский язык, отдельный редактор на английский язык. То есть это как бы те языки, которые мы считаем основными. Если говорить о переводчиках, то внутри у нас каких нет. Ну, прям те, которые да, сидели бы и переводили бы игры. Мы работаем с компаниями-подрядчиками, которые занимаются переводом. Ну, например, компания «Левша». Я с Федором работал еще, когда в новом диске был. У нас давнее знакомство. В том числе и с «Волконостом», например, мы работаем. Замечательная система «Нитро» мне помогает при мгновенных переводах. И, значит, у нас все горит, нам там завтра нужен текст в какой-нибудь мобильной игре. Вот, я сразу бегу в «Нитро» и быстренько забиваю там на 10-15 языков. И за 24 часа получаю перевод.
А, ну вот смотри, вот если, например, идти работать к вам в компанию, то вот на какую профессию можно пойти работать в отдел локализации у вас? Вот ну, давай прям по профессиям перечислим.
Ну, например, это может быть редактор, а менеджер отдела локализации, угу. И, пожалуй, все. То есть редактор это тот, кто следит непосредственно за качеством текста, а менеджер по локализации это тот, кто вообще возглавляет процесс и следит за всем.
Ага, ну да, ну и непосредственно самого по себе переводчика, который прям берет и переводит, у вас нет, потому что это отдается на аутсорс, верно?
Да, все правильно. Могу пояснить, почему мы так делаем, потому что языков может быть много, они могут быть разные, под каждый язык, естественно, там переводчика держать не будешь, смысла нет экономически никакого.
И вот здесь мы переходим, получается, к интересной штуке для наших слушателей, которые как раз вот сейчас хотят в геймдев, что попасть в геймдев можно не только пойдя на работу в игровую компанию. Можно попасть в геймдев, пойти на работу в околоигровую компанию, у которой геймдев-студии, да, как раз вот, например, заказывают локализацию. Федор, а скажите, вот если человек хочет пойти на работу к вам в студию локализации «Левша» и заниматься играми, делать с играми то, что делаете с ними вы, то на какую профессию можно пойти работать?
Да, Вячеслав, ну тут я как бы отвечу на этот вопрос, я думаю, из двух частей будет состоять мой ответ. Во-первых, Алексей, спасибо, да, за этот взгляд со стороны, ну, собственно, издательства, да, взгляд со стороны агентства, с нашей стороны, он выглядит так. Кто у нас есть? Да, у нас есть, да, безусловно, менеджеры. Менеджеры, продюсеры, там, координаторы, все их называют по-разному, но суть там на самом деле примерно одна. Это люди, которые обладают, ну, теми навыками, которые Алексей, собственно, хорошо описал. Это умение, собственно, ставить задачи, контролировать выполнение этих задач. И, ну, также, по крайней мере, в нашей компании менеджеры еще делают там определенную часть работы инженерной, да, не самые сложные, но какие-то базовые вещи. То есть вы технически там готовите тексты к работе, там, обрабатываете их, пользуются различными инструментами и так далее. Помимо этого есть, собственно, раз мы говорим о локализации, то тут, конечно, много работы с текстом, и это переводчики-редактор. У нас тоже нет большого количества штатных ресурсов, то есть у нас есть только один переводчик и один редактор внутри, вот, но у нас есть большая база фрилансеров, опять же, по всем языкам. Если мы говорим о как бы жителях Российской Федерации или там каких-то стран, которые нас могут послушать по-русски, то в паре с русским языком можно переводить либо на русский, либо с русского, чаще всего на, соответственно, английский. Есть штучные там варианты, когда люди переводят с русского на какие-то другие языки, Но вот из моего там опыта это не, соответственно, суперчастая история. Вот. А помимо этого в структуре вот, агентства нашего, нашей студии, есть такой человек под названием вендор-менеджер. Это позиция, роль человека, на которой это искать, собственно, нам партнеров, переводчиков, партнерские студии, которые нам помогают, собственно, все желания наших клиентов, которые мы можем реализовать, реализовать. Вот. Ну и как бы в принципе, вот тут, на мой взгляд, есть движение либо в сторону менеджмента, да, которое может вылиться в менеджера или в менеджера менеджеров, да, когда там у менеджеров тоже должен быть начальник, который помогает им работать, да, который обеспечивает их работу, либо в сторону это, работы с текстом, это переводчик, редактор. Вот у нас есть, например, такая еще должность внутри, как эксперт по качеству, то есть человек, который там, является носителем такого более-менее ультимативного знания о том, как надо, как не надо, как правильно, собирает всю документацию, проводит проверки качества и так далее. Вот. Еще есть, в принципе, для тех, кому интересна тема про мультимедиа вещи, то это можно двигаться в сторону ну, либо студии звукозаписи, да, там как бы звукооператор, да, потом звукорежиссер, там, да, возможно, кто-то да, готов себя попробовать как актера звучания. Либо, если говорить о, соответственно, графике, то это художники, дизайнеры, которые там рисуют кнопочки, вот, и всякие прочие вещи. Вот как-то так, наверное.
Спасибо большое. То есть у нас получается профессия локализатор просто громадная. Это и менеджер, и переводчик, и редактор, и эксперт по качеству, и в студии записи актер озвучания или звукорежиссер, и графика художники, дизайнеры. Очень круто. Степан, скажи, пожалуйста, у вас Волконост, какие вообще вот еще есть, кроме вот озвученных вакансий, кем еще можно к вам пойти работать?
Сейчас я расскажу. В начале вот беседы Олег, Алексей задал интересный вопрос, кого можно назвать локализатором, да? Я считаю, что локализатором можно назвать человека, который так или иначе вовлечен в процесс локализации. И здесь уже дальше я, ввиду там своего опыта, могу разделить это на два больших блока. Это sales плюс маркетинг и отдельно продакшн. Про продакшн вот очень хорошо рассказал Федор. Project менеджеры, localization project manager, vendor manager, эдиторы, да, то есть редакторы и переводчики. Это вот основные ключевые лица, которые работают в продакшене. Конечно, у них есть руководитель отдела. Я хотел более детально рассказать про sales плюс маркетинг отдел. Значит, какие у нас есть позиции Волконост? У нас есть позиция pre-sales. Это человек, который на этапе первичного контакта общается с клиентом. Далее он передает человека sales-менеджеру, который уже, собственно, рассказывает о наших каких-то преимуществах, там, этапах работы, ценах, стоимости там, и так далее. Далее есть BD-менеджер, business development. Это чуть шире, чем sales-позиция. Подразумевает общение с топами компаний на более высоком уровне. Далее про маркетинг. Здесь есть ребята, которые подготавливают нашу компанию к поездкам на конференции различные геймдев. Есть ребята, которые занимаются сайтом, рекламой, размещением и написанием различных статей по около локализационным темам. Мы часто делаем обзоры разных рынков. Например, недавно у нас выходила статья про рынок игровой Финляндии и Бразилии, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Да. С этой позиции sales и маркетинг, наверное, как-то так. Еще у нас в Волконост есть отдельный продакшн по видео. Мы делаем трейлеры, тизеры для игр и рекламные ролики. Соответственно, там тоже можно себя проявить, так как эти ролики у нас выходят на нескольких языках. Ну, самый частый пример это на русском и английском языке. Там также нужна локализация, то есть перевод текстов и культурная адаптация самого ролика. Там актеры озвучания, там получается также дизайнер работает, есть project manager, есть тот, кто занимается процессом создания видео, есть сценарист, есть продюсер и так далее. То есть с моей точки зрения локализатора можно назвать человека, который работает кем-то из тех, кого я перечислил выше.
Окей, понятно, хорошо.
Надеюсь, ответил.
Спасибо. Кто может прийти в локализаторы? Поскольку у нас подкаст, он в первую очередь для тех, кто хочет прийти в игровую индустрию, а как мы понимаем, все мы тут собрались как представители игровой индустрии, то мы с вами должны людям, так сказать, показать свет, куда они могут двигаться и что им можно делать дальше для того, чтобы из неигровой индустрии перейти в игровую индустрию. В связи с этим вопрос. Какие первичные позиции есть в ваших командах, и с каким багажом могут прийти люди, что вы можете использовать как преимущество, когда их будете нанимать, и может ли вообще кто-то рассчитывать на то, чтобы прийти в локализацию игр снаружи? Что ему для этого нужно иметь? Прошу вас, друзья.
Ну, давайте, я готов начать.
Давай, Федор. Это
у меня, в принципе, есть более-менее сформулированный ответ на этот вопрос.
Ага. Нет.
Да нет, как раз наоборот, да.
Ой, хорошо.
Ну, на самом деле, в локализацию может прийти, ну, как бы практически кто угодно, вот, потому что, как мы уже с коллегами, с партнерами обсудили, что позиций множество, да, но тут нужно, конечно, первое, ну, это, кажется, очевидно, раз нас слушают люди, которые хотят в геймдев, то нужно интересоваться играми, да, в каком-то виде, а дальше понять, что больше вас в этом процессе заводит, да, то есть кого-то больше заводит поковыряться с, там, файлами, сделать так, чтобы все само работало, да, настроить какие-то процессы, все вот увидеть, что если вот вы ловите кайф, что вот оно все, все вот вы задание разослали, и все там работает, да, как бы в жизни, да, там все придумали, кто куда приедет, и все удобно. Это вы идете в менеджеры, да. Если вам как бы нравится общаться, то вы идете либо в бездев, как верно сказал Степан, со всех сторон, да, там общаетесь, соответственно, потенциальными заказчиками, либо вы идете в вендор-менеджмент, общаетесь с подрядчиками. Вот, а если вы, наоборот, такой как бы совсем воробушек, социофобушек, и хотите сидеть там спокойно что-то тюкать, вот, то ваш путь, кажется, больше в переводчике, соответственно, там, редакторы, возможно, в программисты, в инженеры, вот, это тоже как бы полезные люди, которые... Ну, как бы я не могу сказать, что они прям вот у нас, например, как бы таких позиций нет, но вообще это полезные люди на этом рынке. Вот, как бы с чего начать? Ну, часто начинают люди с перевода, потому что это кажется самым как бы простым входом, но это не обязательно, потому что вы можете, как бы, например, это не любить или не уметь. Ну, вот я могу сказать про нас, про там, соответственно, Левшу. Мы не так много людей занимаем регулярно. Вот у нас такая довольно стабильная команда, в которой люди подолгу работают. Но вот у нас есть, например, как бы, извините за такую рекламу, но так как проект бесплатный, то я надеюсь, что я могу об этом сказать. Вот у нас есть такой проект, называем «Летняя школа». А летом все желающие могут подать туда заявку, и мы неделю там учим людей, ну, как рассказываем, как устроен рынок, как переводить игры, как там работают компании, соответственно, как работают издательства, как работают агентства. Вот, и, конечно, это хороший способ с там людьми познакомиться, понять, что кому интересно, и это, ну, такой как в некотором смысле наш как бы кадровый резерв, потому что, ну, вот особенно, когда у нас офлайн летняя школа, ты там неделю проводишь рядом с людьми, видишь, что кому интересно, и когда там, там у нас появляется какая-то потребность там кого-то взять, да, то мы, конечно, первым делом посмотрим туда, там были ли какие-то интересные люди, с которыми мы могли бы посотрудничать. Вот. Ну, как бы периодически там есть, опять же, эти самые вакансии в открытом доступе, которые наши чаще всего выглядят так, что вам нужно, ну, как бы иметь какой-то базовый набор здравого смысла, да, и как бы немножко понимать вообще, о чем речь. А дальше всем hard skills, да, то есть тому, что и как делать, мы уже как бы научим в процессе. Вот, если вам интересно, если вы, соответственно, готовы учиться.
А если не учиться, то попасть нельзя.
Ну, я имел в виду учиться как бы в процессе. То есть там есть как бы люди, которые с летней школы, которые уже что-то знают, а есть люди, которые просто с открытого рынка, но вот они там пришли, посмотрели, сделали тестовое. Да, видно, что как бы у человека, ну, какие-то логические связки работают. Но я бы не сказал, что правильно, да, это такое как бы не очень хорошее определение. Они работают, ну похоже, как у нас. Мы говорим на одном языке, и мы понимаем, что мы сможем вместе работать. И тогда берем человека, и мы как бы вместе работаем, вот как бы учим его тому, что как бы нам нужно. Как-то так.
Да, и мы несем смех и радость, мы приносим людям, поэтому да, чем больше рассказывать, тем лучше. Так что спасибо, Федор, что рассказываешь, в том числе и про свои и ваши активности и инициативы. Спасибо. Спасибо тебе большое за то, что рассказал. Алексей, Степан, что вы скажете?
Во-первых, я хочу согласиться с Федором, что особых прям навыков хардскиллов не надо иметь на начальной позиции. Вряд ли тебя этому могут где-то научить, ну, может быть, кроме вот высшей школы экономики.
Да-да.
Менеджмент проектов там есть, ну, вот что-то такое, да, где в связи с игровой индустрией могут дать какие-то навыки. Соответственно, прям там дипломов не нужно. Если ты хочешь заниматься языком, ты переводчик, если ты это любишь, если тебе прям нравится действительно взрываться, вкапываться и копать, потому что Вот все редакторы, которые, например, у меня фанат своего дела, они этим занимаются, получают удовольствие. Mm-hmm. Это самое главное. Вот, если же брать шире, как вообще можно попасть не только в игровую, ну, в игровую индустрию вообще, в локализацию в частности, то, например, у нас в компании очень так перспективными в этом плане являются позиции тестировщиков. Они также не требуют каких-то специальных навыков, действительно только здравый смысл, адекватность и там какие-то простые, ну, там, хорошие, опять же, русские и базовые какие-то понимания технических составляющих, из чего состоит компьютер, как подсоединить мышку в таком роде.
Все. Очень сложный вопрос, Алексей, все мне кажется. И тут нужно и русский нужен, и компьютером владеть. Ты тоже вот... Это прям серьезно все.
Ну ладно, то есть, просто чтобы ты мог сесть за компьютер, включить на нем приложение или игру, как какую-то собираешь тестировать, да, и написать грамотно отчет или хотя бы найти ошибки в этой игре, которые ты сможешь обнаружить. Вот. Потом также он может переместиться и в отдел локализации, и в любой другой отдел, который ему будет интересен. Вот, да, тестировщик, мне кажется, одна из таких ключевых точек, через которую можно зайти. В том числе можно прийти сразу и на менеджер локализации, на редактор. Так что да, никаких особых навыков не надо. Главное желание, общее понимание, что ты хочешь этим заниматься, тебе это интересно.
А были у тебя вообще люди, которые приходили к тебе практически, ну, не практически, а вот реально из другой индустрии, с нуля, например?
Ой, да полно таких. Я сам, если бы вы знали, кем я работал до локализации. Ну, я, кстати, часто вижу резюме, у людей в какой-то момент происходит перелом. До этого они работали, не знаю, там, менеджерами по продажам, еще там, совершенно не связанных индустрий. То есть ты понимаешь, что, наверное... Да, вот люди действительно хотят этим заниматься, раз они готовы.
Окей, хорошо. Спасибо. Степан, что скажете?
Да, мне тут еще есть немножко что добавить. Федор вот сам в самом начале очень правильную мысль сказал, что это прежде всего должен быть человек, который очень увлечен играми. Я, например, когда... отбираю каких-то кандидатов, просматриваю их резюме, смотрю на это, да, то есть указывает ли человек какой-то опыт просто игры даже. Неважно, на консолях, на ПК, на мобильных. То есть понимает ли он вообще рынок, на который он идет, понимает ли, как этот рынок работает. То есть там связка разработчик, издатели, какие-то далее, там сервис-провайдеры, как эти все вещи монетизируются, да, то есть как работают платформы. То есть и вот эта база, она, на мой взгляд, позволяет уже говорить о каких-то дальше вариантах, дальше позициях. У меня вот есть много, на самом деле, примеров, когда присылают резюме, например, вот менеджер продаж, sales manager. У него огромный бэкграунд, там, не знаю, 8 лет, например, там, поработал в 3 компаниях, все у него здорово. Я с ним общаюсь, а человек совершенно не понимает, куда он идет и с чем ему предстоит работать. И, конечно, очень сложно вот так вот взять, там, не знаю, за неделю, скажем, объяснить человеку, что такое геймдев, какие здесь люди, там основные представители, да, платформы, жанры, сеттинги игр и так далее. То есть вот, на мой взгляд, должно быть базовое хотя бы понимание у человека, что вообще такое, что из себя представляет геймдев. И дальше уже с этим человеком можно общаться, опираясь на его какие-то скиллы. Ну, например, вот человек, не знаю, там не хочет ни с кем общаться, это тоже вот Федор очень правильно подметил, он такой интроверт, вот он хочет сидеть там что-нибудь, потихонечку ковырять какой-нибудь документ с текстом. Ну, конечно, это или редактор, или переводчик, или там тестировщик, может быть. Если это человек супер там активный, любит путешествовать, это скорее в сторону сейлс, да, там и конференции, постоянно там на почте сыпятся письма, постоянные созвоны, скайп-колы различные, общение в мессенджерах и так далее. Вот. У меня есть интересные примеры, когда люди приходили совершенно без какого-либо бэкграунда, то есть закончил вуз человек, причем вуз какой-нибудь там, не знаю, условно говоря, сварщик, да? То есть профессия очень далекая от геймдева.
Ой, кстати, вуз сварщиков, это да. Мне кажется, скоро надо будет делать их уже.
Да, то есть приходит человек, у которого нет бэкграунда именно в геймдеве, но он просто клевый игрок, он понимает вот специфику работы геймдев-рынка, да, о чем я говорил ранее. У меня есть хорошие примеры, когда я сам выращивал таких специалистов. Есть пара сейлзов, которых я вырастил, и в маркетинге несколько человек. Сейчас они работают, у них все вообще очень даже хорошо. И эти люди, как правило, они быстрее в это все втягиваются и вливаются, чем люди, у которых есть бэкграунд на этих же позициях, на которые они претендуют, но в другой, очень далекой сфере. Рассказал свою позицию.
Окей, понятно, спасибо. Хорошо, Слава, может, ты что-то хочешь спросить у наших коллег?
Давайте, может быть, поговорим о том, а вот с чего вообще вот начать человеку, который сейчас вообще не в геймдеве, с какой позиции мог бы вот он... Ну вот, начать самое-самое начало. С чего было бы лучше? Первый шаг.
Первый шаг, наверное, оценить вообще, что человеку нравится здесь. Ну, о чем мы, в принципе, ранее говорили, да? Как бы понять вообще направление. Если ты классно там работаешь, например, с рекламой, делаешь улетные презентации и знаешь, как продать свой продукт, наверное, стоит пойти там в маркетинг. Если ты классно владеешь языками какими-то, да, то, может быть, там в переводчиков, в редактора и так далее. Что-то связано именно с текстом. То есть надо в первую очередь понять вообще, что тебе интересно, чем тебе интересно заниматься. Потому что если заниматься тем, чему у тебя душа не лежит, а я считаю, что локализация — это прежде всего творческий процесс, и в нашей сфере работают практически все творческие очень люди, то это прям необходимо, то есть, чтобы от работы получить кайф и удовольствие.
Ну вот хорошо, давайте возьмем такую простую ситуацию. Например, предположим, что мне 25 лет, я знаю русский, английский и французский, например, язык. Все на уровне там... upper intermediate, да, если говорить об английском. И мне очень хотелось бы поработать в игровой индустрии. Я думаю, ага, я знаю французский, это редкое знание, или там китайский. Вот что дальше делать, куда идти?
Ну, тут, во-первых, вот тут в этом посыле, да, она такая как бы довольно частая ошибка заложена, мне кажется, потому что я знаю язык, и я люблю переводить, это совсем разные вещи. И я люблю переводить, и я могу переводить, потому что два как бы разных языка. То есть, как бы знание нескольких языков не делает ни одного человека переводчиком или экспертом в переводе. Это все-таки немножко другая работа. Вот. А как бы отвечая на вопрос: что бы сделал я, да, и что я могу как бы рекомендовать? Что, конечно, переводчиков как бы в англо-русской паре, ну, по крайней мере, как мне видно, довольно много, да, это супер такой насыщенный рынок, да, а переводчикам в русско-английской паре этот рынок как раз менее насыщенный, но тут прям нужно это делать как бы супер классно, поэтому надо, кажется, как бы получить шанс попасть внутрь, да, и как-то что-то поделать, чтобы чему-то получше доучиться, раскачаться. Вот. А для этого, как мне кажется, полезным навыком будет, ну, я говорю, как бы, чуть на мой взгляд, это как попасть в тусовку. То есть, там, типа, например, сходить на какую-то конфу, да, там, типа, найти людей из компании, которым там этим занимаются, да, как попробовать с ними познакомиться, пообщаться. Вот, и, ну, по крайней мере, как бы у меня так всегда было, что, ну, как бы довольно часто я случайно встретился с человеком, я там абсолютно, вот один раз там я, например, год назад стоял в очереди, ну, у меня был такой социальный эксперимент, стоял в очереди за Яндексовской колонкой, да, вот мне было интересно, как бы я ее смогу получить или нет, да, как бы 7 часов простоял, и в очереди познакомился с, там, типа, тремя студентами, которым эта тема интересна, вот, и мы там, типа, с ними поговорили, там что-то разболтались, я им сказал, ну, ребят, если интересно, ну вот там, типа, давайте заявки нам на там летнюю школу, там посмотрим. Вот там немножко рассказал, как там все работает и так далее. Вот. И дальше кажется, что если вы как бы сумели какой-то построить контакт с кем-то из этой индустрии, да, то уже как бы можно понять, как, куда двигаться дальше. Не знаю, возможно, как бы кто-то проводит такие конкретные стажировки на, ну, как бы в рамках производства, да, на менеджеров, на переводчиков. Ну, мы, как бы, в принципе, проводим, но как бы для этого нужно сделать этот переводческий тест, как бы, хороший. Вот. Ну, в общем, мне кажется, как-то так. То есть, как бы, как и, ну, в любой, на самом деле, новой индустрии, да, когда вы хотите туда попасть, нужно найти способ попасть туда как-то вот, ну, вот сначала познакомиться и там немножко притереться и как бы понять вообще, что дальше и как это работает. Это вот мой взгляд.
А вот ты затронул такую интересную штуку, как стажировки. А вообще, как вот считаете, кто принимает решение о приеме на работу? Если человек, например, стажировался в инди-проекте, в локализации, вот, например, человек участвует в инди-игре, он участвует вместе со всей командой там в регулярных, там, ну, в работе над проектом, и в работе над проектом он участвует в качестве локализатора на тот язык, на который он знает. То есть он берет на себя и перевод, и редактуру, и общение с native-спикерами, чтобы через них пропустить там финальную редактуру. Ну, в общем, вот все вот эти функции. Как это сказывается ли такое, назовем это портфолио, когда человек, ну, вот просто на энтузиазме участвовал в какой-нибудь инди-команде, сказывается ли это как-то на решении о принятии на работу? Давайте, ну, вот, Алексей, вот когда ты принимаешь людей, это как-то влияет, нет?
Да, ну, конечно, естественно, любой опыт, связанный с, собственно, предметом обсуждения, он всегда приветствуется. И тут даже главное не само качество этого опыта, да, там, насколько ты хорошо это там в этом инди-проекте сделал. Это показывает, во-первых, твое желание этим заниматься, да, ты попробовал и тебе не разонравилось, да, ты хочешь дальше продолжать, значит, у тебя есть желание. Это вот как раз то, о чем мы все втроем тут говорим, это самое главное. Если ты вот такой настойчивый, ты понимаешь, что да, тебе нравится, ты готов продолжать делать это там год, два, десять каждый день, то это уже о чем-то говорит, это уже большой плюс. Опять же, с точки зрения профессиональных знаний, ты что-то уже попробовал, у тебя уже есть да, какой-то опыт конкретный, не абстрактный, да, ты там, например, почитал какие-то книжки, посмотрел какие-то видео, вот, а ты конкретно своими руками что-то сделал. Опять же, тут не так важно, что именно, важно, что это было сделано и доведено до конца. Проект, например, вышел, если мы говорим об инди-проекте, да, по крайней мере, я, например, могу зайти посмотреть результат, скажем так, работы и как-то его оценить, но для меня важно то, что этот опыт состоялся. Вот.
Тогда, пользуясь случаем, если вы нас слушаете и хотите постажироваться в инди-проекте, как мы поняли, это полезно, то в описании подкаста есть ссылка на мою страницу ВКонтакте. Пишите мне, ну, скажите, как бы хотели постажироваться в инди-проекте у нас на программе менеджмент игровых проектов. Ну, слушатели всегда делают игры, и ну, место для человека, который будет заниматься локализацией, всегда открыто, так что приходите, я порекомендую вам интересную команду, познакомлю вас уже с руководителем команды, и дальше с ним уже будете договариваться, как постажироваться в инди. Во, такая вот штука. Ну, а теперь давайте вернемся к тому, чтобы вот пойти на работу. У нас одной из особенностей подкаста является то, что ну, мы стараемся в каждом подкасте выложить ну, прям пример тестового задания на позицию, ну, на которую приходит на. Ну, ну, наши слушатели могли бы пойти. И вот я знаю, что наши гости, они подготовили специально для вас тестовые задания, которые они дают тем, кого берут на работу. И в описании подкаста эти тестовые задания есть. Давайте прям вот, может быть, вместе с вами вот те тестовые задания, которые подготовили, разберем, что они представляют, как вообще подходить к выполнению, ну и что спрашиваете там на собеседовании сразу. Вот, вот, например, давайте представим, что мы захотели на работу пойти к Степану в компанию Alkanost. И, Степан, вот давайте, может, прям вот собеседование, как вот как оно вот пройдет, какое тестовое задание будет? Прям вот по примеру того тестового, которое дали.
Да, да, сейчас расскажу. Значит, мы отправили ведущему подкаста небольшой пример тестового задания для переводчика. Вот, это реально тестовое задание, которое мы рассылаем своим переводчикам. Это тестовое задание, что значит собой представляет? То есть какой-то source-текст, кусок исходного текста. Он очень разнообразный, очень разный по стилю, чтобы мы могли понимать, как человек вообще ориентируется в тексте, как хорошо он понимает контекст, да, как классно он там переводит шутки и так далее. Соответственно, этот документ, он изменяется в зависимости от языка. Ну, само собой, да, для разных языковых пар он разный, этот документ. И чтобы к нам попасть, человек, кандидат-переводчик, должен быть, как выше мы уже 10 раз это сказали, быть увлечен своим делом, в первую очередь. То есть у него должно быть хорошее портфолио в игровой локализации, в котором должны быть перечислены какие-то типы игр, ну, то есть жанры, сеттинги, конкретные проекты, над которыми он работал, чувство стиля, профессиональные качества, то есть умение работать с локализационным ПО, техническая грамотность, да, вот умение работать с разными локализационными пакетами, Google документами, текстовыми редакторами, в общем, все, что связано с текстом. Очень важным здесь еще, наверное, качеством является скорость работы. Адекватность, я бы сказал, то есть воспринятие обратной связи. Нам должно быть с человеком комфортно взаимодействовать. То есть, окей, человек даже может ошибиться, но очень важно, чтобы он конкретно, адекватно принял обратную связь, сделал определенные выводы, и больше таких ошибок, значит, не повторяли. Плюс переводчик должен обладать навыком поиска доп. Информации. То есть, если по переводу что-то непонятно, переводчик должен хорошо уметь на своем это гуглить и разобраться в той или определенной теме, ну, в какой-то определенной. Скажем, если это какой-то спортивный симулятор, и там есть определенные термины, характерные только для этого вида спорта, он должен это как бы знать и понимать, о чем вообще идет речь. Значит, наше тестовое задание человек переводит. Далее на специальной платформе наш переводчик с очень большим опытом по совместительству QA-специалист делает оценку этого перевода. И, ну, значит, он как бы подсказывает системе, да, где человек ошибся, и система выставляет финальный балл, по которому мы уже принимаем решение. Чтобы попасть к нам, человек должен набрать выше, чем 98,5 баллов по 100-бальной системе. То есть сделать практически идеальный перевод. Как-то, наверное, так, если вкратце. Еще немножко тут, наверное, отходя от темы, у нас есть интересная практика работы с интернами. Мы берем людей, у которых нет абсолютно никакого бэкграунда в локализации, и они смотрят, как у нас происходит взаимодействие в компании. И уже выбирают направление, которое им интересно и в нем развиваются. Есть несколько человек, которые вот так вот пришли и стали сейчас классными специалистами у нас в компании.
Спасибо большое за такой подробный рассказ и разбор того, что нужно сделать и как. Но нам скажем, все участники прислали тестовые задания. Федор, а расскажите, вот если вот к вам приходит человек, и вот прям вот как это происходит? Вот прям по тестовому заданию пройдемся. Можно даже пройтись с самого момента. Ну, того, как человек прислал резюме. Вот что, посмотрели, почему выбрали это резюме, что сказали на собеседовании, что спросили, и дальше что по тестовому?
Ну, я попробую ответить. Собственно, я прислал тестовое на менеджера. Вот.
Да.
Тут как бы важно понимать, что чаще всего все-таки в менеджере сначала есть потребность, вот, и мы там какое-то объявление разместили, там где-то как-то это раскидали по знакомым, там, ну, возможно, на ХХ в каком-нибудь финальном этом состоянии. Вот, и потом как бы собираем отклики, да, как бы смотрим, кто, как бы, кто хочет. Вот, соответственно, люди, да, присылают резюме. Дальше, ну, тут нету какого-то однозначного ответа. Да, это, ну, некоторая комбинация факторов. Ну, во-первых, да, как сейчас это таким стало там общим местом, да, но в резюме и в кавере там очень важно, насколько человек его нормально написал, да, то есть насколько это сделано с мыслью и с пониманием о том, что человек хочет сказать и зачем он это хочет сказать. То есть, что он подумал уже на этапе составления вот этих документов, да. И как бы если человек, да, как без опыта, но он сделал там хорошее резюме, хороший кавер написал, где честно написал: ребята, я как бы ничего не умею, но вот мне вот интересно вот это, я хочу вот очень доучиться, это... Ну, на мой взгляд, это лучше, чем человек с опытом прислал как бы шаблонное резюме, которое он отправил еще в 20 компаний, вот, и там шаблонный кавер, и это показывает, что ему, не там очень интересно эта вот конкретная работа. Вот, если человек прислал хорошее резюме и хороший кавер, он получает в ответ тест. Тест на менеджера – это некоторый набор, ну, на наш взгляд, базовых, ну, базовой проверки, с одной стороны, здравого смысла, да, а как бы с другой стороны, это некоторая проверка, ну, там, конкретных хардскиллов, но которые мне лично не кажутся очень специализированными, да. Это что? Это там умение работать в Microsoft Excel, который, несмотря на то, что на дворе 2020 год, как бы это самое остается очень важным инструментом при работе в этом локализации. Думаю, Алексей со мной согласится в этом. Вот.
100%.
Да. Соответственно, и дальше мы смотрим по результатам этого тестового задания, ну, как мне кажется, как у человека, ну, то есть как логические связки строятся. Вот. Он дает ответ на вопросы теста, потом мы с ним встречаемся, и дальше тут момент какой, что, ну, во-первых, как бы в ходе этого общения нам, ну, действительно, как бы нужно понять, насколько мы готовы работать вместе, насколько у нас подходят взгляды, там, это самое, работая с тем же там, фидбэком, как Степан говорил, да, с обратной связью. А потом вот мы, когда какие-то ответы это самое, из теста разбираем, и вот, но первый вопрос, вот, а почему ты так решил или почему ты так решила? Да, вот, как, какая логика была там, как, в этом шаге? Да, там иногда, ну, понятно, что человек так решил, потому что чего-то не знал. Мы даем ему, а вот смотри, а вот если этот факт принять во внимание, как это сам, как твой ответ как может измениться? Вот. Ну и таким образом, как бы, идет общение, которое как, позволяет, ну, кажется, позволяет нам понять, сможем ли мы работать, сможем ли мы человека чему-то обучить из того, что он пока не знает, или нет. Вот, наверное, как-то так. Ну и помимо этого еще есть у нас как бы в тесте это вторая половина, которая уже такая больше в текст, но так как вот у нас довольно большая часто, ну, часть работы – это работа с русским, то мы считаем, что как бы менеджер должен как бы уметь отличить хороший текст на русском от плохого текста на русском. И это некоторая проверка того, насколько человек может это сделать, ну, насколько он там видит ошибки, насколько он внимателен и насколько он обращает, ну, там, внимание на какие-то вещи. Ну и потом мы опять же разбираем, что нашлось, что не нашлось, и там, почему это не нашлось, а вот если взять эту информацию, как это, а и как это работает.
Ну, спасибо. Вот получается, как есть путь героя, да, Олег, а есть путь человека, который хочет в геймдев. Алексей, а можешь тоже вот рассказать путь этого героя-человека, который хочет в геймдев и хочет к тебе в отдел 101 XP пойти работать? И вот как раз с тестовым заданием, которое мы тоже прикрепили в описании, вот прям вот путь этого человека.
Ну, пути, наверное, у всех схожие, они через GME, да. То есть ты уже смотришь, что же человек действительно там написал, как он это написал. Как правильно было замечено, составление резюме, оно уже показывает, скажем так, уровень того, как человек, ну, во-первых, относится к данной позиции и дает мне понимание того, насколько человек вообще осознает, куда он хочет прийти и чем он хочет заниматься. Потому что, да, естественно, если ты идешь там, ну, на позицию тестирования и думаешь, ой, ура-ура, я буду целый день играть в игры, ну, наверное, тебя ждет, может быть, даже глубокое разочарование. А с другой стороны, да, ну, опять же, и на русский язык тоже я готов посмотреть, как написано, насколько грамотно составлено это резюме, потому что все-таки, если там позиция редактора, например, то тут требуется хорошее знание русского языка, если мы говорим про русского редактора. Вот. Естественно, резюме должно этому соответствовать. Если человек мне понравился по резюме, да, там будет, скорее всего, созвонная встреча, на которой уже будут задаваться всяческие интересные вопросы, в том числе возвращаясь, например, к разговору о навыках, у нас там стандартный вопрос, а во что ты играешь сейчас? А какие жанры тебе нравятся? Ну, это один из вопросов, да, естественно, это не основополагающий, но всегда интересно понимать, вообще человек играет ли в игры и в какие игры он играет, понимает ли он там специфику конкретно наших игр мы издаем. Кстати, очень интересный вопрос, это, а заходил ли ты к нам на сайт, смотрел ли ты информацию о компании, смотрел ли, какие игры мы издаем. Вот, если у него просто абстрактное представление, что мы там игровая компания, чем-то какие-то там игры выпускаем, то, опять же, непонятно. Осознает ли он всю, так сказать, глубину того, с чем ему...
Всю глубину геймдева?
Да, всю глубину геймдева. Но на самом деле да, потому что у многих достаточно поверхностное представление, я говорю, на уровне там тестировщик, человек, который играет в игры.
Вот, для этого, кстати, наш подкаст, для того, чтобы человек лучше понимал, что же представляет собой глубина геймдева, где, с одной стороны, ну, конечно, работа с горящими глазами, но очень много и сложностей. Кстати, следующий подкаст будет как раз про профессию QA, в народе которого иногда называют тестировщиком. Вот, ну, вот. Это
такая... Отлично я подвел вообще.
Да.
Ну, собственно, да, вот. И в разговоре, опять же, мы говорили ранее про адекватность человека и про его вообще общую, скажем так, положительную энергетику, если можно так назвать, да, чтобы заранее понимать, как он себя будет вести в коллективе, сработает ли он с теми людьми, с которыми предстоит работать. Тоже какие-то вопросы, которые желательно на этапе собеседования тебе понимать. А что же касается тестового задания, ну, например, если мы говорим о тестовом задании на редактор, то оно, мне кажется... Если я правильно уловил мысль Федора, то это оно, скорее всего, похоже на задание менеджера. То есть, по сути, это некий уже переведенный текст. То есть, там есть исходный текст, там есть уже переведенный. Но он явно с ошибками. И надо понять, где что произошло, где конкретно ошибки случились, почему. Потому что лакит — это же не просто текст в голом виде, да, это там могут быть служебные символы, там могут быть теги, там может быть все что угодно, дополнительная информация, которая может потеряться, исказиться, и вот этого ни в коем случае нельзя допустить, иначе игра просто может даже не запуститься из-за этого, вот, либо упасть там. Вот, и это очень важно тоже проверять. Поэтому да, мое тестовое задание на редактора связано в основном вот с внимательностью. Это основная задача редактора — все внимательно проверить. И не только орфографические ошибки исправить, но еще и смысловые, чтобы текст был хорошо читаемым. Редактор, наш редактор очень тесно работает с тестировщиками, и они друг друга всегда дополняют, друг друга совместно делают локализацию гораздо лучше, чем просто вот перевод.
Ну вот смотрите, мы сейчас поговорили, да, про путь разработчика, про разные резюме, может, и про глубину тоже геймдева поговорили. Давайте, может, что-нибудь хорошее теперь вспомним. Давайте, может, вспомним всякие разные интересные истории, которые случаются в локализации игр, потому что локализация — это то место, где вот чаще всего всякие геймдев-приколы, которые происходят, они именно на стыке локализации. Вспомним особенно зарождение геймдева в России, когда там вообще вот история, например, там, когда World of Warcraft переводили, да, на русский язык, там был такой предмет, это Full Plated Pants. А перевели его, и в билд пошло как «Штаны полные величия», например, да? Очень забавная история такая была. Или вот у меня лично с локализацией была такая история, что... с китайского на русский переводили игру. Переводили игру с китайского на русский. И там было несколько символов. Ну, буквально несколько китайских символов. А на русском языке это превратилось, несколько китайских символов, в монстра, который мало того, что выглядел странно, ну, с таким-то названием, так он еще и правда ломал всю игру, потому что из трех символов название превратилось в металлический робот-креветка-единорог, и, естественно, это все интерфейсы взрывало просто в мясо. Вот. Какие прикольные истории случались у вас с локализацией? Что можно вспомнить такого забавного?
Ну,
тишина.
Нет, ну тут,
хороший
ну,
тут, вопрос. Хороший
ну, тут
вопрос,
просто тишина,
да.
Мне кажется, потому что как бы количество этих историй таково, что это ну как бы разговор на 2 часа отдельный. То есть...
Ну, давайте по одной-две истории каждый вспомним. Ну, так, посмеемся хоть. Ну и забавно вообще, на самом деле, ну, чё только не бывает геймдев, потому что вообще такая сфера, где, ну, посмеяться люди любят, да, чтобы, опять-таки, стресс снимает немножко.
Был один кейс, в общем, довольно давно, не буду называть проект, который был. Это вообще случилось у моих знакомых коллег, значит, пересказываю их историю. В общем,
у моего друга, да?
У одного моего знакомого.
Да, у одного друга, которому ты рассказывал его знакомый, была история. В общем, над одним проектом работало сразу несколько переводчиков, и были расхождения в глоссаре. К чему все пришло? В одном из квестов игровой предмет назывался камень.
Как еще? Камень?
Дали его... Камень, ага. Камень, да, камень. Ну, то есть игровой объект, который назывался камень. А далее другой переводчик его перевел как валун. И оказалось так, то есть разработчикам прилетела куча негатива, и оказалось так, что люди просто не могли сообразить, что валун это и был тот, короче, камень. И они не понимали, что вообще делать. И там-то все быстро-быстро фиксили, правили они, но вроде как это выкарабкались. Вот такую историю вспомнил я. То есть глоссарий и контекст здесь очень-очень важен.
Выбрались из-под валунов, короче, в итоге, да?
Да-да-да-да-да. Да, ну вот, казалось бы, да, мелочь, а вот какая важная.
У меня даже с локализацией деловой переписки один раз случай, ну вот с китайцами, когда работаешь, ну у меня имя, ну если вот сокращать, то Слава. А китайцы, они все время почему-то, я не знаю, намеренно или случайно, они мне все время писали не Слава, а Slave. Hello, Slave. Да, такое с локализацией. Что еще какие-нибудь у нас истории там это? Алексей, Степан, Федор, что-нибудь вспомните какие-нибудь истории?
Я вот пытаюсь вспомнить, да, тут очень сложно на самом деле. То есть у меня какие-то все смешные именно с озвучкой, просто когда, например, ну, это я не перескажу, это невозможно пересказать. Просто когда на записи актер начинает рассказывать анекдот, это очень смешно.
А, ну, кстати, да, наверное.
Это очень смешно, вот всякие вот эти вот оговорки во время записи. Ну, это не рассказать, это надо слушать, к сожалению, я не готов воспроизвести.
Ну, я бы хотел сказать, что на самом деле вот все, ну, как большая часть истории, это такое, как у Гоголя, да, как бы сквозь видимый миру смех видны как бы невидимые миру слезы, да, потому что вот как бы Алексей упомянул эту самую историю про там озвучку, да, вот у меня была история там про озвучку, был проект про там типа динозавров, да, какая-то обучающая игра, и там был трицератопс, ну, такой как бы известный динозавр.
Простое название. Да,
да, да, простое название, Олег. Вот везде его записали не как трицератопс, а как трицераптос. И как бы, ну, как бы вроде бы хихихаха, но это как бы переписка 20 часов звука, причем, как бы, естественно, не за счет клиента, а за твой счет, потому что ты это, ну, как-то где-то как бы не заметил. Вот. Ну, и такая, как бы, история смешная в чем-то, а в чем-то грустная, да. Ну, про там озвучку тоже, ну, как бы, действительно, это все сложно пересказывать. Ну, вот я тоже помню, что мы писали какой-то, ну, там, проект, и там было, ну, вполне понятное, сейчас уже всем слово кажется, аккаунт. Да, и как бы актер, опытный актер, ну никак не мог сказать аккаунт, и все время говорил аккуант. И вот там, как бы с ним было 30 строк, и вот каждый раз мы писали, записывали аккуант, перезаписывали, вот, и так далее, и так далее.
У меня тоже такое было, да, только с другим словом. Да, забавно.
То есть, как бы, в качестве краткого итога, как бы, большая часть смешных историй, они такие, что потом-то можно посмеяться, но когда они происходят, чаще всего вообще не смешно.
Это же классика. Да-да-да.
Это, кажется, все смешные истории в геймдеве именно так и выглядят.
Да. Что стоит помимо самого вот непосредственного локализационного мастерства использовать для того, чтобы попасть в локализационную команду? Не знаю, там, читать комиксы, слушать музыку, что-нибудь еще. В общем, вот, скажите, ну что вам кажется важно для этой позиции в целом?
Наверное, просто быть очень разносторонним человеком.
А что такое разносторонний человек? В твоем понимании, да.
Да, это минимально понимать и ориентироваться в большом количестве разнообразных тем. То есть, как я ранее там говорил, да, если это спорт, то нужно иметь представление, как в него играют, да, какие в него правила. Если это, скажем, какой-то определенный сеттинг какой-нибудь там вселенной, да, где есть устоявшиеся названия персонажей, терминология, разные мемы, какое-то комьюнити вокруг нее, желательно чуть-чуть хотя бы в этом разбираться, да. Потому что как я ранее тоже говорил, локализация — это процесс очень творческий, и, наверное, без вот такой вот разносторонности, да, человека будет довольно сложно.
Угу, понятно.
Я согласен абсолютно с тем, что сказал Степан. Я бы это дополнил даже тем, что первая вещь, это, мне кажется, это любопытство, вообще как бы интерес к жизни и к там разным предметным областям, потому что, ну, безусловно, во всем нельзя как бы разбираться, но если тебе это пришло, да, то тебе должно быть интересно в это как-то вкурить и где понять, что там происходит в этом сеттинге, в этой системе там, и так далее. Потому что, ну, особенно в старые времена, ну, там, в моем там опыте переводчика у меня был и там яхтинг, как симулятор яхтинга, я про яхтинг как бы ничего не знал. Да, был и Microsoft Flight Simulator, где прям такой там серьезный это симулятор самолета. Да, а был там, например, Warhammer Dawn of War, да, там огромный сеттинг со своими правилами, со своим лором, переводами, комьюнити и так далее. И в это все как бы нужно как-то быстро врубаться, впитывать эту информацию и потом ее использовать в работе.
Окей, ну, хорошо.
Да, я, наверное, тоже еще добавлю. Ну, то, что мы неоднократно о чем говорили, это кроме того, что ты непосредственно локализацией интересоваться, наверное, да, всем, что связано с играми, в принципе, да, вокруг, около игровой индустрии, и самому играть, это не значит, что там должен рейдить 24/7, но просто понимать, да, какие игры существуют, какие новинки, что люди любят, что не любят, какие жанры нынче популярные, там, когда выйдет киберпанк, и все такое прочее. Вот.
Никогда. Спойлер.
В 11 декабрей.
Ну, то есть, да, интересоваться индустрией в принципе. Поэтому, да, это один момент. Второй момент, еще могу дать вводную, может быть, интересно там с точки зрения программирования что-то посмотреть, потому что в локализации всяческие скрипты дополнительные используются достаточно часто для обработки тех или иных данных. Ну, там, да, вот в сторону программирования я тоже посмотрел простейшие скрипты, не знаю, Python, например. Вот, да, там Федор упоминал Excel, это как один из ключевых. Ну, Excel-Google Sheets, онлайн-реинкарнация, то есть работа с таблицами, это вот тоже такой один из ключевых навыков, которые тоже желательно развить. Про специфические программы, прокаты, я думаю, говорить не стоит, это уже, скорее всего, уже на обучение на стороне, когда вас примут на работу, покажут все, расскажут, как это работает, для чего они нужны. Почитать чисто ради своего самообразования тоже можно.
Уверенный пользователь ПК.
Ну, уверенный пользователь ПК, да, я об этом тоже говорил. Уверенный пользователь Microsoft Office. Вот.
Угу, понятно, окей.
Ну что ж, большое всем спасибо. Спасибо нашим гостям. Спасибо Федору, Степану, Алексею. Спасибо за то, что сегодня пришли и поделились своим видением пути в игровую индустрию через локализацию. Это действительно интересная возможность, которую иногда люди не рассматривают, а это, правда, способ вот попасть в геймдев как раз с нулевыми навыками даже именно в игровой индустрии изначально. Еще раз напоминаю, что если хотите постажироваться в геймдеве, то пишите мне, мой аккаунт, ссылка на меня есть в описании нашего подкаста, вот, я помогу вам подобрать инди-команду, где можно было бы постажироваться.
А если хотите идти работать в игровую индустрию, то заходите на наш сайт www.101xp.com или прямо на HeadHunter можете найти наши позиции. У нас всегда очень много, мы активно растем и развиваемся, так что welcome. Может, и к Алексею попадете, кстати, вот, если получится.
И давайте, может быть, скажем, ну, какое-то напутствие нашим слушателям, кто решит пойти путем в геймдев в локализацию игр. Там, что можно... Давайте какое-нибудь напутствие прям человеку скажем, короткое. Вот, Алексей, что можно сказать такое прям? Вот?
Ну, я бы посоветовал, если ты готов работать и хочешь работать в игровой индустрии, то да, быть, наверное, достаточно, скажем так, настойчивым, что ли, потому что все компании разные, у всех разные правила. Не получилось в одной компании, всегда иди в другую, там могут тебя принять с распростертыми объятиями. Вот, не отчаиваться и продолжать, скажем так. искать.
Отлично, спасибо.
Спасибо, да. Фёдор, что скажешь?
Ну, я скажу, что всегда приятно пообщаться мне лично с человеком, которому интересна локализация. Вот, поэтому, если вам интересна локализация, в добрый путь, друзья. Ну, только главное помните о том, что вот часто приходят люди, которые говорят, сейчас я буду творить миры, создавать вместе с разработчиками новые миры и так далее. Это тоже будет, но этого процентов 10 от реальной работы. А помимо этого вам придется делать много всего там руками, в каких-то мелочах разбираться и так далее. Вот. Так что будьте готовы к тому, что какие-то мечты ваши не совпадут с реальностью, но если вы это преодолеете, то я уверен, что вам понравится, если вам интересно это направление.
Спасибо. Хочу в локализацию теперь.
Да, Степан.
Хочу сказать, чтобы наши слушатели верили в себя и ни в коем случае не боялись. Пишите в компании, звоните, всеми возможными способами с ними связывайтесь. Самое страшное, что вы получите, это отказ. Но этот отказ, если он будет грамотный, да, он будет отражать обратную связь, на основе которой в следующий раз вам обязательно повезет, и вас возьмут в компанию.
Вот, кстати, Степан, это очень важная фраза, ты правильно ее сказал, очень круто, и надо будет ее, кстати, Слава, куда-нибудь прибить на двери на чьи-нибудь, что это не отказ, когда вы в другую компанию пришли, а это обратная связь, просто на текущем этапе это правда, по каким-то причинам вы не совпадаете, вот, собственно, и все, то есть не воспринимайте, спасибо тебе, кстати, Степан, реально большое за это, то есть никогда не воспринимайте, если вас куда-то не взяли, каким-то негативом, просто по каким-то параметрам что-то с вами не мачится в этой компании, и чем больше вы узнаете, почему и что делать дальше, тем лучше. Это вот единственный правильный путь в такой ситуации. Вот. Насколько я знаю, во многих компаниях сейчас дают развернутую, ну, дают обратную связь, а если вы попросите, то дают и развернутую. И, кстати, это очень важно, потому что такой кандидат может там через год, через два снова в эту компанию постучаться на другую позицию, и про него, возможно, даже в связи с тем, что он много вопросов задавал правильных, вспомнят и будут более детально относиться. В общем, вот. Вот, спасибо.
Ну что ж, здорово. На этой такой мотивационной, классной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста. Обязательно по возможности ставьте лайк, пишите в комментариях все, что думаете, ваши пожелания, ваши вопросы, ваши пожелания по новым выпускам, мы всегда рады их услышать. Следующий выпуск у нас будет про профессию тестировщик игр, так что присоединяйтесь, слушайте. И в описании подкаста также есть ссылка на наши открытые лекции, открытые мероприятия, которые пройдут в Zoom, как раз на тему начала разработки собственной игры, вот, базовые основы этого дела, да, так сказать, от первого уровня до финального босса в такой в краткой выжимке, вот, так что тоже они по средам, вот, приходите, регистрируйтесь, слушайте, и до скорых встреч, спасибо вам, нашим слушателям, и спасибо нашим гостям, которые сегодня пришли и поделились, всем пока!
Спасибо, Алексей, спасибо, Федор, спасибо, Степан, спасибо, Слава, спасибо, Олег. Спасибо всем.
Особенно,
спасибо. И, ребята, хотите в геймдев? Хотите и приходите. В общем, вот, все, что я хотел сказать. В общем, вот.
Спасибо.
Всем спасибо, ребят.
Спасибо.